Дорогие братья и сестры, мы прочитали в начале нашего собрания этот текст, который описывает обращение Корнилия из 10 главы Деяния святых апостолов. Удивительная история, очень поучительная история, и я буду ссылаться в сегодняшней проповеди на эту историю несколько раз. Но я бы хотел задать один вопрос. Этот сотник, он был муж благочестивый, он был милосердный, он творил милостыню, он боялся Господа. И он пользовался очень хорошей репутацией среди иудеев. Но он не был спасенным. Возможно ли это? Вы боитесь отвечать на этот вопрос? Он, да, это возможно, потому что мы только что это прочитали. Этот человек чтил закон Божий. Он старался поступать в соответствии с законом Божьим. И он имел прекрасную репутацию среди иудейского народа, будучи язычником, потому что имя у него не еврейское. И он нуждался в вести об Иисусе Христе, что человек спасается кровью Иисуса Христа. Он нуждался в этой вести. Без этого он не мог иметь спасения. Это очень важный урок, который мы извлекаем из этой истории. Но еще один вопрос. Неужели он нуждался в проповеди Петра для того, чтобы спастись? Что я хочу спросить? Мне кажется, что Петр нуждался больше в том, чтобы проповедовать Корнилию, чем Корнилий в проповеди Петра. Если бы Корнилию, мы смотрим на этого человека Корнилия и видим, что он был в таком, настолько Дух Святой, Бог подготовил почву его сердца, что он готов был к принятию Евангелия, он был готов к принятию Иисуса Христа Мессии, он просто не знал Иисуса Христа. И поэтому, если бы ему проповедовал, сказал об Иисусе Христе Марк, Иоанн, или сказал об Иисусе Христе тот же Варнава, или же его коллега Сотник, о котором мы слышали в прошлое воскресенье из Капернаума, если бы ему сказали, я убежден, он бы принял бы Иисуса Христа, потому что его сердце было готово к этому. Но Бог в своей власти повелел именно Петру прийти и сказать этому язычнику эту проповедь об Иисусе Христе, чтобы Петр увидел, что Дух Святой производит великое чудо среди язычников, и что Иисус Христос умер для того, чтобы спасти не только иудеев, не только народ израильский, но и язычников. И сейчас мы обратимся с вами к посланию к Галатам, ко второй главе. Я приглашаю вас прочитать текст, который записан, начинается в 11 стихе, и до конца этой главы, с 11 по 21 стихи. Итак, мы с вами читаем. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Дорогие братья и сестры, в прошлый раз мы рассуждали с вами об евангельском единстве. Том единстве, которое основано на истине, а не на человеческих умозаключениях, не на человеческом авторитете или консенсусе. Почему же порой мы с вами в поместной церкви не наблюдаем вот этого евангельского единства? Я говорю «порой». Я не говорю об этом как о закономерности, но бывают случаи, бывают ситуации, когда нет этого евангельского единства. И вот эти прочитанные слова из послания Галатам со второй главы дают нам очень ясный ответ. Когда мы боимся людей, а не Бога, мы начинаем зарабатывать наше оправдание. И мы тем самым мы обесцениваем жертву Иисуса Христа. И мы здесь прочитали ту ситуацию, где апостол Павел сам лично описывает противостояние с апостолом Петром в Антиохии. Как мы знаем, антиохийская церковь состояла из уверовавших иудеев и также уверовавших язычников. И Петр, придя в Антиохию, он имел общение как с иудеями, так и с язычниками. Он не делал этого различия. Он принимал пищу за одним столом с этими верующими язычниками. И это было замечательным свидетельством евангельского единства. Они были соединены Евангелием, а не своим происхождением или своими диетическими, так сказать, правилами. Но вскоре пришли иудеи из Иерусалима. И когда Петр увидел это, узнал об этом, он прервал связи, это общение с язычниками. Его примеру последовали многие верующие иудеи, и даже Варнава был увлечен этим. И вот Павел, узнав об этом, он обличает Петра. И он говорит Петру, по сути: «Петр, ты знаешь, что твое иудейство не оправдывает тебя. Поэтому ты свободен от иудейских правил. Почему ты навязываешь иудейство, которое не оправдывает человека, язычникам? И нам следует здесь, прочитав этот отрывок, согласиться с тем, что Павел делает довольно серьезное обвинение в адрес Петра. И нам следует задать вопрос, почему Петр так поступил? Может быть, он был, какая-то у него была благородная или правильная мотивация к этому действию? Почему Петр стал так делать? И может быть, ответ в том, что он не понимал разницы между законом и благодатью. Нет, конечно. И я сейчас хочу ссылаться с вами к этой 10 главе Деяния святых апостолов. Вот это видение было дано никому иному, как Петру. И в этом видении были представлены вот эта презентация того, что было запрещено иудею употреблять. Эти животные, эти продукты питания, которые иудей не имел права по закону употреблять в пищу, они считались нечистыми. И Господь показывает ему, говорит, заколи и ешь. И Петр не может понять. Господь говорит ему, да, заколи и ешь. Потому что то, что я очистил, оно является чистым. И на основании вот этого видения Петр понимает, что хочет Господь ему сказать. И в результате, сразу после этого, его приглашает в дом Корнилия. И он без тени сомнения, он сразу же идет в дом Корнилия. Он проповедует Иисуса Христа. Дух Святой сходит на этих людей. Они принимают Иисуса Христа. Они рождаются свыше. И они становятся народом Божьим, они входят в число детей Божьих. Поэтому Петр понимал, я не думаю, что мы можем предполагать здесь, что Петр не понимал, вот когда Павел его обличил. Поэтому мы не можем сказать, что когда Петр пришел в Антиохию и начал общаться с язычниками, то его мучило чувство вины. Его совесть осуждала, что он неправильно делает, он поступает против закона. У него не было этой проблемы. Но у него была другая проблема. У него был страх перед людьми. Пришли иудеи. Пришли иудеи, и они говорят, как ты можешь общаться с этими, сидеть за столом? Ты, иудей, можешь сидеть за столом с этими язычниками. Вы знаете, у нас очень у верующих людей, давно читающих Библию, слово «язычник» стало нарицательным словом. Это как бы ругательное слово, да? А вообще это слово «язычник» по-гречески «этнос». Иудеи пришли и говорят Петру, слушай, как ты можешь сидеть за стол с этими этносами? Это то же самое, чтобы они пришли сказать, Петр, как ты можешь сидеть за столом с этими украинцами, узбеками, казахами? Вы понимаете, что они сказали? И Петр пошел на попятную. Да, действительно. Может быть, мне не надо с ними общаться. Мы здесь не видим, что Петр отвергает того, что это спасенные люди, что эти язычники, они действительно спасены. Он не отказывается от этого. Он просто перестал с ними общаться. Да, может быть, да, они спасенные и так далее, но во избежание проблем с моими более близкими мне, я не буду с ними общаться. Дорогие братья и сестры, это очень поучительный урок. И Дух Святой оставил вот это событие, описание этого события в Библии для того, чтобы мы извлекли для себя этот важный урок. Свидетельством нашего единства является наличие личного общения. То есть, если мы избегаем общения, это уже является индикатором того, что у нас нет единства. Так вот, задай себе вопрос. Задай себе вопрос сегодня, дорогой брат или дорогая сестра. Если сегодня или в нашей церкви члены церкви, с которыми ты за один стол не сядешь. Если те, с которыми ты в одном служении участвовать не будешь. Или, может быть, есть те, которым ты даже не подашь руку общения. Как мы читали в предыдущих стихах. И если это так, если ты задал себе этот честно задал себе этот вопрос, и, как я вот услышал, кто-то сказал даже «да» там в зале. Спасибо большое за то, что вы честно это сказали. Если ответ «да», то вопрос «почему?» Вопрос «почему?» Может быть, меня не устраивает внешний вид брата или сестры. Может быть, меня не устраивает национальность. И, может быть, уровень образования. Или, может быть, манеры поведения брата и сестры. Как они разговаривают, как они себя... И если бы Писание к этому не обращалось и не говорило об этом, то мы могли бы просто на этом статусе «кво», то есть остановиться и сказать «ну, ладно, ну, со всеми не можешь быть друзьями», да? Но когда мы прочитали этот текст, апостол Павел обличает его и говорит: «Петр, ты грешишь». Писание сегодня обращается к нам и говорит: «Дорогой брат, дорогая сестра, если у тебя нет желания вот этого общения, что-то является препятствием, или ты считаешь унизительным, или нет для тебя общения с кем-то из твоих братьев и сестер, ты грешишь». И есть три проявления, в чем этот грех проявляется. Первое, этот грех проявляется в лицемерии. 12 стих. Вместе с ним, то есть с Петром, лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Они лицемерили. То есть они судили, они делали оценку человека своими человеческими критериями, а не ту оценку, которую дает Библия. в своем слове, Бог в своем слове, Библия. Они оценивали, давали оценку человеку именно человеческими критериями, они лицемерили. Как мы можем лицемерить? Как мы можем давать оценку человеческими критериями? Мы можем лицемерить по принципу деноминации. Я не думаю, что для вас, те, которые уже долгое время в церкви верующих, в евангельской церкви, является секретом то, что есть деноминации, которые разделены даже не по доктринальным принципам. У них одинаковые доктринальные верования. Их разделяют совершенно другие вопросы. Ничего общего с Евангелием не имеющие. И люди даже осмеливаются говорить, это мой брат, а вот тот вот из той, это не мой брат. Или же мы можем говорить о поместной церкви. Вот если это человек из нашей поместной церкви, это мой брат, а это вот если он из соседней, то это не мой брат. Да, конечно, поместная церковь – это семья, которая уже органически имеет это общение. Мы лучше друг друга знаем, мы имеем больше возможностей для общения. Но это не означает, что если мы встречаемся с представителем, с верующим человеком из другой церкви, у нас не может быть общения. Это лицемерие. И, к сожалению, иногда это присутствовало. И более скажу, оно даже подогревалось некоторыми служителями. Это грех. И Петр был апостолом, он был примером для подражания, он подавал этот пример. Лицемерие может проявляться в том, что мы отдаем предпочтение людям определенной нации. Вот если ты одной нации, то ты свой человек. А если вот ты не моей нации, то ты, ну да, ты верующий, но я с тобой общаться не очень хочу. Тем более расы. Дорогие братья и сестры, мы должны признать, мы русскоговорящие или славяне, мы должны признать, что мы расисты. Так как мы думаем, так как мы высказываемся. Мы должны это признать. Это лицемерие. Когда мы человека ставим на ранг ниже или отказываемся иметь общение из-за цвета кожи этого человека. Культура. Мы оцениваем человека, потому разделяет ли он какие-то культурные ценности со мной. Если он не разделяет, значит, я с ним не хочу иметь общение. Я буду избегать общения с ним. И, наконец, самое распространенное – это вкусы, их тысячи. Вкусы музыкальные. Люди рвут общение друг с другом из-за того, что они разошлись в музыкальных вкусах. Люди рвут общение из-за того, что они разошлись во мнениях в отношении приемлемого деяния. Я не говорю сейчас о бесстыдном одеянии. Но мы должны признать, что во многом мы являемся у нас есть сформировались определенные вкусы в этом вопросе. И если кто-то не разделяет их, то мы избегаем общения с этим человеком. Это лицемерие. Мы даем оценку человеку по нашим человеческим критериям, а не библейскими критериями. И это является поводом для того, чтобы мы не имели общения с этим человеком. Это первое – лицемерие. Этот грех проявляется в лицемерии. Второе, в чем проявляется грех, в 14 стихе написано: «В отхождении от истины Евангелия. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех». Тут используется интересное слово «поступать по истине». Это одно слово. «Поступать по истине» – это одно слово. «Ортоподео». Знаете, есть такой доктор, ортопод. Что он лечит? Искривление там ног, походки, да? Так вот, апостол Павел говорит Петру: ты криво пошел, у тебя походка искривилась, ты не поступаешь, ты не идешь прямо по Евангелию, ты пошел рядом. И это является грехом. Когда верующий человек начинает с благодати и затем переходит на заслуги свои, он перестает прямо идти. Он перестает идти евангельским путем. Или когда человек оправдывается крестом, но затем живет законом, он перестает прямо идти евангельским путем. И это является вторым проявлением греха. Первое – это лицемерие, второе – это отхождение от истины, от прямоты евангельской. И мы можем сказать: ну здесь есть много нюансов. Дорогие братья и сестры, Евангелие, оно очень простое. Или этот человек является мне братом, или сестрой, или он не является. И Евангелие предлагает очень ясные критерии для этого. И когда мы начинаем отходить от вот этой простоты евангельской, когда мы начинаем обходными путями искать какой-то дополнительных аргументов, дополнительных причин, почему нам общаться или не общаться с тем или иным человеком, мы грешим. И в конце концов, самое страшное и самое жуткое, в 21 стихе говорится, что этот грех может проявляться в отвержении благодати и в обесценивании жертвы Христа. Апостол Павел говорит о себе, и он говорит в этом в повелительном таком наклонении. Он провозглашает это, он говорит: не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Дорогие братья и сестры, Христос не напрасно умер уже потому, что в результате Его смерти обрели жизнь, вечную жизнь, обрели мир с Богом, прощение грехов, мир с Богом и вечную жизнь миллионы и миллионы людей. Но если мы начинаем оправдывать себя, искать оправдание в чем-то другом, кроме жертвы Иисуса Христа, значит, мы ищем какого-то другого пути. Для нас смерть Иисуса Христа, она не является обязательной. Что это означает? Представьте себе, что в доме начался пожар. И приехал пожарный, он узнал, что в этом доме могут погибнуть люди. И он вошел в этот дом, он спас этих людей, но он погиб в этом огне. И получается, что этот человек, наверное, его назовут героем, правильно? Ему, может быть, его именем, может, назовут улицу, посмертно дадут ему какую-то медаль, поставят его в пример для всех, для окружающих людей. Но представьте себе другую ситуацию, что начался пожар. Мы своими силами выбрались из этого огня. А пожарник все равно зашел нас там спасать и погиб. И получается, что он напрасно погиб, правильно? Потому что мы вышли своими силами. Мы вышли оттуда. Вот так иногда некоторые христиане, они ведут себя и поступают, как будто они спаслись своими силами, своими усилиями. И в принципе, в их случае Иисусу Христу не обязательно было умирать на Голгофском кресте. Вот о чем апостол Павел говорит. Если законом оправдания, если вы оправдываетесь исполнением закона, исполнением правил, то Христос напрасно умер. И в заключение этой проповеди я хотел бы коснуться такой очень большой опасности, которая является последствием вот именно вот этого отсутствия единства, когда мы пренебрегаем евангельским единством, когда мы по причине наших человеческих мотивов, когда мы начинаем оправдывать свое христианство или демонстрировать свое христианство теми заслугами, которые мы имеем. Апостол Петр поступал вот в этом случае. Он осознал эту проблему, и он раскаялся перед Богом, и он изменил свою жизнь. Но в этом случае он поступал лицемерно и не поистине Евангелия, именно из-за страха перед иудеями. Но его убеждения не поменялись. Он осознал, что он ошибался. Бог использовал Павла для того, чтобы показать ему это. Он понимал, что оправдывается не делами закона, а верой в Иисуса Христа. Но знаете, что удручает? Что, возможно, кто-то, смотря на действия апостола Петра, на его религиозность, на то, что он избегает общения вот с этими людьми, что он придерживается определенных таких правил, с кем есть, или что есть, и как есть, и так далее. И они воспринимали это как особую религиозность такую. И они думали, вот в этом заключается христианство. Вот в этом заключается христианство, когда человек сделал для себя вот эти определенные правила, и вот он их держится до конца своей жизни. И вот если церковь подобным образом вместо Иисуса Христа преподносит христианство как свод правил и ритуалов, то она получает таких же христиан, которые изменились внешне, а внутренне остались прежними. Семьи, которые воспитывают своих детей, чтобы их поведение, только поведение, соответствовало определенным рамкам, которые вы установили. Вот так верующие делают, и так верующие делают, и так верующие делают. Но не обращают внимания на перемену сердца и не говорят о перемене сердца. Они получают таких христиан, которые изменились снаружи, а внутри остались прежними. Конечно же, наше поведение должно измениться. Я ни в коем случае не хочу сказать, что христианин не должен своим поведением отличаться от нехристианина. Абсолютно нет. Писание этому не учит. Но чему Писание учит? Что эта перемена нашего поведения, нашей внешности, она происходит в результате внутренней перемены. В результате той радикальной перемены сердца, которая происходит в человеке. И когда мы понимаем это, когда мы понимаем о том, что христианство заключается именно в этом, то гораздо, мы понимаем, что гораздо легче подчинить себя вот этим внешним правилам. И многие это пробуют. И знаете, довольно, здесь же есть накатанная такая дорожка. Попробовал строгую церковь. Ну, чересчур много правил. Перешел в чуть-чуть более свободнее. Ну и там тоже не очень. Пошел вообще, где ни членства нет, ни личной подотчетности за твою христианскую жизнь. Пастор не знает даже твоего имени. Кто ты такой? Я в церковь хожу. Родственники, у меня все нормально. Я в церковь хожу. Я исполняю это и это. Вроде бы я не хуже других. Дорогие братья и сестры, настоящее христианство описано вот именно здесь. Девятнадцатый стих. Читаем очень внимательно. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Гораздо труднее сораспяться со Христом. Гораздо труднее умереть для своего «я» и для моей греховной плоти. Гораздо труднее жить для Бога, чем просто сделать для себя несколько правил в жизни и следовать им. Это означает, что Бог руководит моим временем. Он руководит моей работой, Он руководит моей семьей, Он руководит моим досугом, Он руководит моими финансами. Все ярче и ярче в твоих делах проявляется Иисус Христос. И уже не я живу, но живет во мне Христос. И уже не важно, когда это происходит. Когда я сораспялся Христу, уже не я живу, но живет во мне Христос. Я подчинил свою жизнь Богу. Дорогие братья и сестры, уже не важно, я иудей, я язычник, я баптист, я русский, я украинец, казах. Это не важно. Я отождествляюсь с Иисусом Христом. Я Христов. И на основании вот этого отождествления «Я Христов», «Ты Христов», «Ты Христов», «Ты Христов», мы имеем это христианское единство. И поэтому ничто другое не должно нас сбить с ясного понимания, что это является основанием нашего единства. И оно не должно разрушать этого единства. И вот это лучше всего свидетельствует о том, что поистине является основанием моего оправдания. Не отвергаю благодати Божьей. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Не законом оправдания, а кровью Иисуса Христа. И вот в этом заключалась проповедь Петра Корнилию, что он оправдывается кровью Иисуса Христа. И Корнилий понял, что он, это то, в чем он нуждался. Он старался исполнять закон, он старался праведно жить, он старался милостыню людям творить. Он имел прекрасную репутацию, но он не имел Христа. Когда он получил, он это понял. Пускай Господь благословит всех нас знать это и поступать так. Аминь. Будем молиться. Кто имеет желание, пожалуйста.